Господи, Ты Творец неба и земли, всего видимого, невидимого, всего материального и всего духовного мира. Ты Творец наших душ нематериальных. Ты Владыка над историей человеческой. Тебя ничего не удивляет, Господь. Все абсолютно открыто перед Тобой. Ты все знаешь. Власть Твоя над всем. Нет ничего трудного для Тебя. Нет ничего удивительного, чтобы было сюрпризом для Тебя, Господи. Все, что происходит в мире, Ты используешь для того, чтобы те, кто ищут Тебя, получили благо. Спасибо, Господь, за такое утешение. Жизнь наша иногда очень странная, кажется сумасшедшая, необъяснимо, почему мы переживаем разные такие вещи, которые мы переживаем. И наше утешение не в том, что мы нашли объяснение всему. Наше утешение в том, что мы смотрим на Тебя. Ты знаешь все. И Ты знаешь, почему Ты ведешь нас через такие обстоятельства. Ты знаешь, Господь. И знаем, что намерение Твоего сердца – это благо для нас, для тех, кто ищет Тебя. Укрепи нас. Помоги смотреть на Тебя, Отец. Помоги вспоминать, как Сын Твой жил на земле, то же самое, проходя ужасающие, кажется, такие тупики, непонимания и нелогичные вещи. А Он смотрел на Тебя. Благослови сейчас эту проповедь, благослови наше время поклонения Тебе в слушании Твоего Слова и в размышлении о своей жизни. Пусть святится Твое имя, Господи, в этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы имеем здесь с вами уникальное благословение, когда мы общаемся. Мы недопонимаем на самом деле, насколько это колоссальное благословение, что христиане могут встретиться, быть вместе, иметь несовершенное общение, несовершенные богослужения, несовершенные проповеди и так далее, и так далее. Но даже при всем при этом это удивительное благословение. Люди это понимают лучше, когда остаются в одиночестве. Не все христиане могут иметь такую возможность. В мире не все. Я знаю, что есть некоторые наши дорогие друзья, которые хотели бы быть с нами, но не могут, и они с нами онлайн. Кто-то в Дубае, кто-то в Сакраменто, кто-то в Княжичах, кто-то в Киеве, кто-то в Украине, в России, в Италии. Мы вас приветствуем. Пусть эта онлайн-трансляция будет для вас каким-то таким небольшим вкусом, как мы вместе общаемся. Мы вас очень любим. Пусть Бог вас благословит обильно там, где вы есть, в ваших обстоятельствах. Мы продолжаем серию проповедей 1+1. Мы говорим о заботе о неспасенных людях. Это будет 9-я проповедь, когда мы говорим о том, чтобы заботиться о неспасенных людях. Целых 9 проповедей вот уже сегодня будет. Как сильно это повлияло на вас. Мы на домашней группе говорили о том, что изучали на прошлой проповеди и вообще рассуждали о некоторых вещах. И я увидел, что, глубже увидел, как легко узнать новые факты и как сложно применить их в своей жизни. Я очень-очень ценю Божье Слово, очень ценю истину и считаю, что ее нужно как бы передавать и воспринимать очень богато, очень много, пребывать в Слове, читать, слушать проповеди, учиться в школе и так далее, и так далее. Но при всем при этом я ясно понимаю, что нам часто не хватает отцовства, наставничества, когда бы кто-то помог нам очень практически вникнуть не только в Писание, но вникнуть в себя, как в послании Тимофею написано, вникая в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Это спасение для нашей жизни от греха, от слабости, от разных вещей, когда мы вникаем не только в истину, мы вникаем в себя, и мы обнаруживаем, как истину применить к себе. И на протяжении служения своего и вообще христианской жизни я постоянно сталкиваюсь часто со своей неспособностью применить истину. Я просто умоляю Бога, Господи, я читаю этот текст или эти тексты, они как-то какие-то далекие от меня, я не понимаю, как это в моей жизни применить. И я иногда умоляю Бога, чтобы Он что-то сделал в моем отношении к Писанию, как-то обновил какое-то восприятие. И я очень много сталкиваюсь, помогая другим людям с их неспособностью это сделать. Очень много сталкиваюсь. Поэтому, когда я веду группу, мы говорим о том, что мы не хотим просто, чтобы это был просто библейский класс, где бы люди узнавали какие-то новые истины. Мы хотим говорить достаточно о том, как уже познаны или истины, с которыми мы ознакомились, как их применять в нашей жизни. Потому что есть очень большие препятствия. Есть христиане, которые живут в двух мирах – голова и сердце, или жизнь. В голове все правильно знают, в жизни ничего, кажется, правильно не знают. Ну или очень мало правильно знают. В каких-то конкретных ситуациях. Вот это завершение этой серии, оно сосредоточено больше на том, как применять. Хотя даже это трудно применить. Хотя я старался очень аккуратно. Я готовился более бегло, что ли, проповедовать эту серию, но меня попросили подробнее разъяснить. Поэтому я постарался очень подробно. Что мы уже исследовали? Мы разбираем такую тему. Какие практические шаги последовательные мы можем делать для того, чтобы позаботиться о неспасенном человеке, о неспасенной душе, чтобы привести, помочь ему прийти к спасению? Привести мы не можем, но помочь, содействовать этому. И вот о чем мы говорили. Первое, что мы говорили неделю назад, нам нужно сделать, первый шаг, который нам нужно сделать, нам нужно посвятить себя этой заботе. Забота трудная, не всегда понятная, люди не всегда хотят такую заботу принимать, мы не всегда уместно ее можем преподносить, мы не всегда понимаем, как о человеке позаботиться. Вот это тяжело. Если мы себя не посвятим, мы не будем это делать. Если это не будет осознанная цель, такое посвящение в нашей жизни. И мы говорили о трех вещах, как это посвящение сделать. Первое, нужно принять решение. Принять решение, что я хочу, я не просто хочу, я буду практически заботиться о неспасенных людях, я буду нести им благую весть. Задайте себе вопрос, приняли ли вы такое решение? Я проповедую вот уже девятую проповедь, но не перестаю я не удивляюсь уже этому, раньше я бы удивлялся, но не перестаю обнаруживать, что кто-то до сих пор так и серьезно к этому не отнесся. Когда мы говорили, что у нас есть закладки, в которые мы можем записать людей, о которых бы мы молились, с которыми бы строили отношения и так далее, и я задаю вопросы, люди не записали до сих пор. Это отсутствие решения определенного. То есть это такая абстракция. Мы говорили, что добрыми намерениями дорога услана в ад, общим согласием с истиной дорога услана в жизнь непослушную Богу, жизнь непослушания. Даже эмоциональный отклик на истину и какое-то сопереживание этой истине, и все, без конкретного решения, этими сопереживаниями дорога услана в жизнь, которая не изменяется и не несет свет в этот мир. Поэтому нам нужно решение. Задайте себе вопрос, приняли ли вы это решение. Просто все, что я дальше рассказываю, вам не нужно, если вы не приняли решение. Ну или оно так посредственно вам нужно для информации. Второе, мы говорили, что нам нужно, для того, чтобы посвящение было сильным, нам нужно создать круг ободрения, чтобы были рядом люди, которые бы тоже бы этим горели или хоть немножечко горели. Чтобы они спросили нас, как у нас с этим дело, чтобы они поделились своим опытом, чтобы они задали какой-то вопрос, чтобы они попросили помолиться за них или за какого-то конкретного неспасенного их знакомого. И это будет создавать определенную атмосферу, которая будет нам напоминать. Мы говорили уже не один раз о том, что когда в христианстве, когда в церкви тема благовестия, я так скажу, личного моего благовестия, это тема табу, что-то неправильно. Тема табу, то есть тема, о которой не говорят. Как будто бы не принято, как будто бы неприлично об этом говорить. Можем много говорить о многих других вещах, но об одном из важнейших повелений, которые мы имеем, заботиться о неспасенных людях, мы молчим. И это разрушает наше посвящение. Нам нужно об этом говорить. Нам нужно посвящать этому время. Домашняя группа – это одно из лучших мест, где мы можем это как минимум начинать делать. И еще одно, мы говорили, чтобы посвящение было сильное, нам нужно учиться благовестию. Мы не все знаем, нам нужно учиться, нам нужно отдавать на это время. Итак, это был первый шаг, это посвящение. Второй шаг, который мы говорили, это уже такая некая реализация посвящения. Мы говорили, выберите одного, может быть, двух, трех, четырех, сколько вы можете, минимум одного человека, о ком вы будете заботиться в течение следующего года. Кому вы, собственно, примените вот эти библейские шаги заботы. Сделайте это. И я тоже удивился, мы когда на группе говорили, возник такой вопрос, я не знаю, как выбрать. Я не знаю, как выбрать, ну кого выбрать? Я не понимаю. У меня кажется, как-то знакомых таких нет. Кто-то на группе говорил, ну да, есть, бывают люди вырастают в церкви, и у них, ну все их знакомые, они внутри церкви. У них вообще никаких нет знакомых неверующих. Это трагедия. Это трагедия. Но я думаю, что это неправда. Неправда вот почему. У нас есть родственники, наверняка не все еще спасены. У кого-то уже есть дети маленькие, и пока они не покорились Евангелию, они не спасены. Сегодня дочка моя, мы ехали на машине, она мне сказала, папа, я боюсь во сне умереть. У меня такой страх начал появляться. Я говорю, а почему ты боишься? Говорит, я не знаю. Говорит, боюсь, что не спасена. Попаду в ад. Очень счастлив я, когда мой ребенок это говорит. Я начал ей говорить, тебе нужно каяться, тебе нужно просить у Бога прощения, тебе нужно искать Христа. И я ей начал говорить, что этот страх от Духа Святого, чтобы ты Бога искал, а это хороший страх для тебя. Я не пытался нежную, ранимую психику моего ангелочка защитить от этих страшных, неправильных мыслей, сказать, да ну, не переживай, все будет нормально, обычно дети так не умирают. Это вред я бы нанес душе своего ребенка, ей нужно переживать. Есть дети, есть соседи. Есть одногруппники, может быть, бывшие, одноклассники бывшие или сегодняшние, есть те, с кем мы работаем, есть люди, с которыми мы встречаемся где-то в магазине и так далее. Они есть, их нужно увидеть. Но даже с этим есть проблема, чтобы это применить. Вопрос, выбрали ли вы хотя бы одного человека? Вот сейчас вы слушаете проповедь эту, можете ли вы применять ее к конкретному человеку? Если нет, выберите, сделайте это внизу закладки, запишите. Переступите свою высокообразованность свою, мне закладка не помогает. Напишите, пусть не помогает, просто из любви ко мне, напишите, положите ее в Библию, дома у себя, через полгода найдете, может быть, поможет. Просто прославьте Бога своим послушанием. Не будьте слишком такими умными, начитанными и научными, и не выполняя простые вещи в нашей жизни. Я чем дальше живу с Богом, тем больше проще я становлюсь. Третье, о чем мы говорили, это третий шаг, который мы можем сделать, это молиться. Мы говорили много об этом, почему это важно, и это крайне важно, и поэтому каждый из нас может молиться. Вопрос мой, в течение последней недели, как вы применяли этот шаг? Начали ли вы молиться или нет? Я начал молиться. Мы с семьей молились много, а всех наших знакомых, моих детей, моей жены, моих, мы молились. Где-то они пересекаются, где-то нет, мы молились за них поименно, чтобы Бог достигал их спасения. Это благословение для меня. И мы пойдем дальше. Когда мы обсуждали, как выбрать человека, следующий шаг мы сейчас будем четвертый исследовать. Один человек в нашей группе сказал так. Он сказал, что один из факторов, который на него влияет, когда он выбирает, это страх конфронтации. Поэтому ему сложно выбрать каких-то близких людей, может быть, соседей или родственников, которые, если ты с ними пойдешь на конфронтацию, и они, может быть, на тебя как-то там обидятся, скажем так, начнут тебе плохо думать, то ты будешь страдать от этого. Поэтому хочется выбрать кого-то подальше, что даже если он обидится, то на меня это никак не повлияет. То есть человек переживал, что ему придется говорить с людьми о грехе, об аде. Ну, это то, что конфронтирует с людьми, да, как бы атакует их сердце. И это может их рассорить. Но на самом деле, до того, чтобы поговорить о сложных вещах Евангелия, еще очень далеко. И я вам скажу, что многие из нас туда не добираются. До такого прямого разговора. Мы, бывает, не в состоянии перебраться через некоторые препятствия, барьеры, которые стоят на нашем пути заботы. Вот поэтому следующий шаг – это не прямой разговор о сложных вещах в Евангелии. Следующий шаг совсем другой. Следующий шаг такой, четвертое. Проводите совместное время. Проводите вместе время. Вот это может быть самым непреодолимым шагом. Где-то на кого-то наскочить и что-то рассказать Евангелие, это мы еще, может быть, кто-то может. Ну вот в моем случае так. Но проводить время с неспасенными людьми, у меня его так мало, мне так трудно, столько забот в церкви, в моей семье, я здесь не успеваю, и еще там. Это очень-очень неестественно для меня, это очень странно для формата моей жизни. Я не склонен к этому. Но это следующий шаг. Речь идет о том, чтобы просто проводить время, какое-то время, быть рядом, быть вместе в каком-то, там, не знаю, замкнутом пространстве. И быть так вот, и дойти до того, чтобы говорить с ними о серьезных вещах. С ними нужно проводить время. Почему так сложно это преодолеть препятствия? Не для всех, я знаю, что не для всех из нас это сложно. Но почему для тех, кого сложно, это так сложно? Мы постараемся на этот вопрос чуть позже ответить. Сейчас давайте посмотрим текст Писания, который говорит о совместном проведении времени. Евангелие от Иоанна. Откройте свои Библии, пожалуйста. Евангелие Иоанна, 1 глава. Описывается Иисус Христос, как Он проводил простое время со своими будущими учениками здесь. 1 глава, 35 стих. «На другой день опять стоял Иоанн, имеется в виду Иоанн Креститель, и двое из учеников его». И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий», то есть тот, кто будет отдан в жертву за грехи наши. Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. То есть они пытаются быть рядом с ним. Им хочется что-то, ответ какой-то получить, понять его, разобраться, что он из себя представляет. Иисус же, обернувшись и увидев идущих, говорит им: «Что вам надобно? Что вы хотите?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где ты живешь?» Очень интересный, да, факт. Мессия, который пришел, вот Агнец Божий, который пришел умереть за грехи всего человечества, тот, которого тысячелетиями ждал избранный народ, который был по пророчеству еще предсказан еще Адаму и Еве, что будет он победит сатану и грех и спасет человечество. И вот они смотрят на него, и они говорят: «Мы бы хотели узнать, где ты живешь. Как там у тебя? Как это все выглядит? Ты Мессия, так как бы мы не Мессии. Нам бы хотелось увидеть такую простую обстановку, как ты там, что у тебя происходит». И Иисус на это отвечает, говорит им: «Пойдите и увидите». То есть Он им говорит: «Пошли, будьте со мной, мы вместе будем. Другими словами, мы сейчас вместе проведем это время. Я открыт для этого, я хочу, чтобы вы увидели, где я живу, пойдемте, все нормально». То есть он не был таким, знаете, как сегодняшние некоторые великие служители, с которыми невозможно провести время. Говорю и обличаю самого себя для кого-то из вас. Но есть еще более великие, с которыми нельзя провести время. Они такие все очень величавые и тому подобное. Иисус был простым и доступным. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. То есть они пришли, и они вместе там проводили время в течение дня. Не написано, что было, но они целый день провели вместе. Наверняка они вместе покушали, наверняка Иисус или мама его оказали гостеприимство. Может быть, были духовные разговоры, может быть, не было. Но они провели целый день вместе. Было около 9 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что означает «Христос». Он привел его, Петра, к Иисусу. То есть он тоже вводит его в это общение со Христом. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионы, ты наречешься Кифа», что означает «камень», Петр. То есть Иисус проводил такое простое время. Он просто был с людьми. Кто-то сказал, что один из мощных инструментов ученичества Иисуса Христа – это были дороги, еда, за которой они кушали. Именно там совершалось наставление, особенное наставление. Ученики видели, как Иисус спит, во сколько просыпается, сколько Он молится. Именно поэтому, однажды увидев, сколько молится, говорит: «Научи нас так молиться, мы так не увидели». Они это увидели, Иисус не преподавал им урок, Он просто жил, и они это увидели. То есть Он проводил с ними время. Марка 3 глава 13-14 стихи. Тут так написано: «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». И потом уже поставил из них 12. И вот что написано. Чтобы с ним были. И чтобы посылать их на проповедь. Смотрите, Иисус уходит куда-то вверх. Он зовет, пожалуйста, будьте со мной. Потом он выбирает из них, и он им говорит, я вас выбрал для того, чтобы вы были со мной. То есть он им не сказал, что вы прошли 10 моих уроков. Он говорит, я хочу, чтобы вы были рядом, чтобы вы были вовлечены вот в простую мою жизнь. Он проводил время с людьми. Евангелист Лука, 19 глава, описывает, как Иисус шел через Иерихон, и он там увидел Закхея. Нет времени читать эту историю, но буквально 1-5 стих. Иисус, когда пришел на это место, Закхей, помните, на дереве сидит и смотрит на Иисуса, ищет его и своим сердцем. Когда Иисус пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, урок первый, второй, параграф, нет, смотрите, что он сказал. Закхей, сойди скорее, ибо мне сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Мне нужно быть у тебя в доме, то есть нам нужно провести вместе время. И там, судя по греческому глаголу, речь еще идет о том, что он переночевать собирался у него. То есть Иисус так проводил время. Дитрих Бонхофер, знаменитый в последнее время у нас стал, написал книгу «Жизнь в христианском общении». Но перед тем, как говорить о христианском общении, он говорит о христианском одиночестве некотором. Что мы не всегда имеем христианское общение друг с другом, и как оно ценно, его нужно ценить. И вот что он говорит. Иисус Христос жил среди врагов. Он не жил в монастыре, иногда приходил к врагам что-то им сказать и уходил обратно. И жил только там с какими-то, ну, сам по себе или с отдельными ангелами или людьми. Он жил прямо среди врагов. А в конце земной жизни его покинули даже ученики. Это его одиночество. На кресте он был совершенно один, окруженный злодеями и насмешниками. Но Христос приходил именно для того, чтобы принести мир врагам Бога. То есть он для них пришел. И поэтому место христианина не в затворничестве, а в гуще врагов. Не в затворничестве то ли в монастыре, то ли внутри церкви. Но там, в гуще тех, которые еще не знают Бога. У него есть поручение. Царство Божие значит быть среди врагов. Царство Божие не значит спрятаться от этого мира. Тот, кто не хочет этого терпеть, не принадлежит Царству Христа. Он хочет быть в окружении друзей, среди роз, среди лилий. Не хочет быть с дурными людьми, с грешниками, другими словами, а только с благочестивыми. О богохульники и предатели! Если бы Христос делал то, что вы делаете, то кто был бы спасен? И в другом месте он говорит, Захария 10:9, «И расселю их между народами, изгнание еврейского народа, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне». Согласно воле Божией, христианское сообщество – это люди, рассеянные по всей земле. Это не люди, которые живут в одном государстве и наслаждаются благословением такой хорошей, праведной жизни совместной. Это люди, рассеянные по всей земле, рассеянные по всем царствам земли. Это и проклятие, когда Бог изгнал свой народ и наказывал его из земли обетованной. И это обетование. Божьи люди призваны жить в далеких странах среди неверующих, неся весть о Царстве Божьем всему миру. Нам нужно быть с ними, другими словами. Нам нужно быть, это следующий шаг, нам нужно проводить время с людьми, которые не знают Бога. По-разному это время проводить, но в нашем как бы расписании, в нашей жизни, в нашем сердце должно быть место для того, чтобы быть с ними. Иначе мы превращаемся в христиан, которые благовествуют таким образом. Стоит человек, у него есть своя жизнь. Представьте себе, есть его сердце, такой, может быть, что-то, представьте, какой-то купол или что-то, и есть его жизнь, еще больше купол, как сердце его проявляется. И вот его заметил благовестник. Он едет на таком бульдозере, быстрый бульдозер очень. Он включает первую передачу, вторую, третью, четвертую, пятую, и он вламывается и въезжает во всю его жизнь. Иногда так нужно делать, иногда нет возможности ждать, и нужно просто сказать Евангелие человеку. И это слава Богу, и аминь, нужно проповедовать вовремя и не вовремя, все нормально. Но иногда есть время, иногда я с этим человеком еще встречусь, но я на пятой скорости вламываюсь, не проводя с ним время, не зная его, не интересуясь им, не желая тратить на него время, я просто пытаюсь быстро его спасти, даже, может быть, с большой любовью к нему. Но когда он смотрит на меня, для него это странно выглядит. Это выглядит странно. К нему никто такой рьяности, ну, нормальные люди не проявляют. Никто, может быть, на него так не наезжает, на его какие-то такие внутренние какие-то ценности, такие тонкие какие-то душевные переживания его сердца. Никто с ним о таких вещах не принято так разговаривать. И вот христианин, который это делает, хотя мог бы сначала пообщаться, провести с ним время и потом мудрее это сказать. Не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно. Если есть возможность, у меня есть несколько минут или один час с человеком, это благословенный бульдозер, едьте в его сердце. Может быть, вы единственный или последний человек, который можете рассказать ему Евангелие. Все нормально. Но если вы с этим человеком можете еще встретиться, и вы видите, что время с ним вы не собираетесь проводить, в каком-то смысле сам по себе он не интересен. Вам интересно его спасение, и все. Или, может быть, ваша какая-то праведность, где вы галочку поставите. Это проблема. Вот так мы выглядим, когда мы на пятой скорости въезжаем в жизнь человека, в душу его, потому что мы не хотим с ним проводить время. Мы не хотим его пригласить к себе. Хотим увидеть, ты живешь. Пойдемте. Давайте пойдем на гору, побудем там. Пригласил их, чтобы с ним были. И много других примеров Иисус нам показывает. Люди, с которыми мы можем видеться часто, мы должны мягче поступать, и мы должны действительно уделить время в своей жизни, чтобы быть с ними. Мы должны построить некоторые взаимоотношения, чтобы мудро преподнести Евангелие. Потому что человек, когда смотрит на нас, как на представителей христианства, да, и он думает, если я стану христианином, мне нужно быть таким человеком. А это как бы, ну, не предел моих мечтаний, быть таким немножко грубым, что ли, быть таким чуть фанатичным. И он обманывается. Во-первых, мы плохо его знаем, и бывает плохо доносим Евангелие. Во-вторых, он плохо понимает, что мы говорим ему, потому что он себе приблизительно так представляет картину, вот я должен стать таким и тому подобное. И в этом много обмана, просто потому что мы не дали этому человеку нас узнать. И сами его не узнали. Он не увидел, что мы нормальные люди, здравый смысл есть в голове, мы нормально разговариваем о каких-то вещах и все остальное. Я как-то разговаривал здесь с одним другом, который приходит на богослужение наше иногда, и он первый раз был, и он говорит мне, рассказывал о том, как он с одним человеком переписывался ВКонтакте, и он сказал слово ВКонтакте, а потом осекся. Я, по-моему, еще был в такой рубашке, знаете, с колорадкой. Он осекся такой, ну это в интернете такие социальные сети есть, там люди общаются. Но это все, с ним все нормально. Со мной было бы ненормально, если бы я думал, что, ну, как бы, что такое, как, разве люди думают, что я такой отсталый. Но когда ты одеваешь такую рубашку, у людей уже свое представление, или если ты пастор. То есть у них свое представление, как, что для вас, что вы из себя представляете. Может быть, кто-то перед вами назвался христианином и презентовал всех остальных христиан этому человеку до конца его дней. И презентация была, может быть, очень плохая. С людьми, которыми мы видимся часто, не стоит на пятой скорости влетать в их жизнь. Со словами о церкви, о грехе, о спасении. Иначе люди неправильно поймут нас, неправильно Бога поймут, Евангелие неправильно поймут. Им будет сложно думать, что мы любим их. Они неправильно истолкуют пламенность нашей веры и так далее. Окей, что мешает нам проводить время с неспасенными? Мы увидели, что это важно. Что нам мешает? Очень много есть препятствий, очень много причин. Я перечислю некоторые из них. Первое. Недостаток посвящения благовестию. И поэтому просто я не вбиваю клин в мою суперзанятую жизнь. Я не принял решение, для меня это абстрактно, не конкретно, меня не ободряют на этом пути, я не учусь этому, и это может быть причина. Второе, что может мешать. Есть переживание, что они затянут нас в грех. Библия действительно предостерегает, если какое-то общение нас не нам помогает тянуть человека к свету, а он тянет нас во тьму, то действительно нам нехорошо, ну, иметь такие близкие отношения с этим человеком. Но иногда у нас такой очень большой страх. Может быть, кто-то нам его навеял, что ни в коем случае не общайся, потому что если еще они там непонятно чем занимаются втайне, еще на тебя это как-то перекинется, и как-то там мистически тебя это... Причем это опасно, держись от них подальше. Еще одна причина. В прошлом церковь могла нас наставлять, чтобы мы держались как можно дальше от неспасенных людей. Святые живут в церкви, общаются с христианами, они не должны сообщаться с людьми этого мира. Более благословенные – это те, которые в церкви. Еще более благословенные – это те, которые родились уже в христианских семьях. Поэтому есть те, которые родились в христианских семьях, это такой первый сорт в церкви. Есть те, которые из мира пришли, такой второй сорт. С ними тоже нужно аккуратно, там, может быть, не стоит на них жениться, замуж выходить и так далее. И вот человек как бы вырос в такой церкви, его представление о мире вот такое. Он из маленькой норки смотрит и мало что видит, но он точно знает, там какие-то монстры. Это просто монстры, все негодяи, и такие, они просто разрушат мою жизнь, и Христос ее не защитит, поэтому непонятно, как применять эту заповедь, идти к ним, что нам повелено, не их ждать к нам, а нам идти к ним. Еще одно препятствие. У нас может быть просто отсутствие приятельских отношений с неспасенными людьми. И поэтому как бы с кем проводить время? У меня со всеми такие отношения, что ну как-то ни о чем вроде не поговоришь. Еще одно препятствие. Сектантское восприятие греховности неспасенных людей. Или такой ярлык мы вешаем. Человек, там, не знаю, какие-то грехи делал, там, воровал. Он воровал, все. Это непонятно, что он там из себя представляет. Вдруг какой-то неспасенный человек, ты с ним разговариваешь, а он почитывает какие-то книги из Хари Кришны. Из Кришны из Тва. Правильно, так не знаю. Все, это бесовщина, он поклоняется бесам, поэтому я с ним вообще, ну, на пятой скорости, бах его, нет, не кается, окей, все, я не могу с ним больше. Или человек чуть-чуть выпил. Все, он пьяница, это все, не, вот протрезвеешь, приходи тогда в церковь. Это все ярлыки. Это все сектантское восприятие людей. Ну, может быть, кто вырос в церкви, и вам из этой маленькой норки рассказали, что там монстры, может быть, вам легко в это верить. Я не вырос в церкви, меня так не учили. Я выпивал в своей жизни, и знаю, что когда люди выпивают, они иногда могут очень искренне и глубоко поговорить о вещах. Просто потому, что в этот момент меньше переживают о том, как они будут выглядеть и все остальное. Поэтому я буду рад поговорить с пьяным человеком о Боге. Если он через 5 минут уйдет в вечность, Господь скажет мне: добрый верный раб, ты проводил его. Он был пьяный, у него уже не было шанса быть трезвым. Это были его последние минуты. Очень хорошо ты говорил с ним обо мне. Должен быть здравый смысл, конечно, если человек там богохульствует и все остальное, это другая ситуация, он не воспринимает, нам не нужно метать бисер перед свиньями, как написано и так далее. Но если человек воспринимает, не нужно так бояться этого. Не нужно так сектантски воспринимать. Люди, которые не спасены, нормальные люди, которые нас окружают. Я был таким, делал гадости в жизни своей. Они такие же нормальные, как я, они делают другие гадости. Мы до сих пор с вами грешим, и они грешат по-другому, но я уже не раз говорил, что у нас здесь есть невидимый такой баннер, девиз нашей церкви: грешники, добро пожаловать. Если вы занимались проституцией, мы рады, что вы с нами. Если вы занимались или занимаетесь наркоманией и алкоголизмом, мы рады, что вы с нами. Вы не хуже нас ничем. Мы отличаемся от вас тем, что Христос простил нас и изменяет нас, но сами по себе мы ровно такие, как вы. Поэтому нам нечего здесь надмиваться. Ой, своих детей мы не будем защищать от вас. Я хочу, чтобы мои дети видели грешников. Я не хочу, чтобы они думали о мире только судя по нашей церкви. Они должны видеть грешников. Они должны видеть боль этого мира. Они должны видеть страдания. Они должны видеть ужас этого мира. Им это нужно, чтобы они не выросли сектантами, которые знают все правильные ответы, но думают: я такой хороший, как ко мне это применимо, я же не грешник. Вот грешники — это те из норы в ту дырочку, вот те монстры какие-то. Когда-то мои дети, я им сказал, что курить грех, и они когда видели, что кто-то курит, и их вот именно шугало: смотри, смотри, он курит. И я потом их научил: это нормально, ничего страшного. Да, это грех, но очень многие люди курят, нам не нужно так на это реагировать. Это может быть одна из проблем сектантское и ярлыковое восприятие греховности неспасенных. Следующее. У человека может быть общая слабая общительность, неумение общаться. Есть люди среди нас, которые просто очень слабо умеют общаться. Им нужно в этом расти. Еще одно. Робость, незащищенность сердца, неуверенность. И поэтому идти на вот этот контакт неприятно. Я лучше, как интроверт, спрячусь в ракушку, и тогда ничего плохого не произойдет. Еще одно, что нам мешает общаться, проводить время с ними. Забитость, расписание нашей жизни заботой о себе и о своей семье. Просто у меня столько, у меня нет времени с ними время проводить. Какое время? Мы живем в Киеве, мы не успеваем, народ бежит быстрее нас, мы отстаем, церкви столько всяких событий. Я не успеваю за всеми этим угнаться. Какое времяпровождение? Если вот Евангелие рассказать, я готов, я с радостью. А если сидеть с ними и просто чай пить, или в баню ходить, или спортом заниматься, и я же в этот момент не могу им Библию проповедовать, когда мы там прыгаем в этот момент. Наверное, это не очень уместно, поэтому что я буду 2 часа с ними прыгать, чтобы потом дождаться этого момента. Вот, даже младенцы это понимают. А забитость жизни внутрицерковными служениями может быть. Тогда мы, как христиане, такие перекособоченные на одну сторону становимся. Или отсутствие опыта глубокого общения с неспасенными вообще в жизни. Мы как-то это не испытали, не видели у других. Еще одно – недостаток терпения для периода поверхностного общения. Мне это моя слабость. Мне сложно говорить о пустых вещах долго. Ну, 5 минут, 10 минут – как бы нормально, я и с христианами об этом говорю. Но 3 часа с темы на тему, про все проговорили, ни про что – классно провели время. Я просто очень уставшим ухожу с такого времени. Поэтому, ну, время должно быть серьезное, мое время должно эффективно тратиться, поэтому так. Ты хочешь слышать проповедь Евангелия? Я с тобой встречусь. Не хочешь, мне с тобой делать нечего. Нам нужно проявлять терпение в том, чтобы, ну, быть так с людьми. Нам нужно учиться интересоваться, чем они интересуются. Ну, например, у меня недавно появилась одна знакомая, которая стилист, там ногти красит, прически делает. Если бы я хотел, ну, со своей женой, конечно, вместе с ней как-то там провести время, я бы обязательно бы интересовался, как красить ногти и делать стрижку. Я бы делал это искренне, это ее жизнь, она этим зарабатывает на жизнь. Странно, как на этом можно зарабатывать на жизнь. Люди некоторые просто тем, как красят ногти, зарабатывают на жизнь. Очень странно, мне это интересно понять, почему ты этим занялась и так далее. Здесь нужно терпение, чтобы можно долго об этом разговаривать. Это хорошо. Еще одно препятствие. Жизнь не настроенная, в принципе, на время провождения с неспасенными. Формат жизни абсолютно не позволяет. То ли мы много денег зарабатываем, то ли мы какие-то стандарты поставили, что дома должен быть вот такой порядок, и у меня должна быть такая одежда, у меня должен быть такой отдых. И это все заставляет, или у меня столько служений. Это все, я должен читать столько христианских книг, это все полностью форматирует мою жизнь, у меня не остается сил и времени на неспасенных. Еще одна вещь, недостаток творчества или креативности в решении, как провести время с неспасенными. Вот когда некоторые слушают, они говорят, что я буду с ними делать? Я тут со спасенными не знаю, что делать. Что? Приду, так сяду и что? Как странно это вообще. Вот это то, что мешает, и многое другое. Можете посмотреть, что мешает вам. Как же мы можем проводить время? Вот несколько таких креативных моментов. Первое. Проводите время с неспасенными в молитвах ваших о них. Это, может быть, они не почувствуют напрямую, ну, только Бог, если ответит, да? Но вы почувствуете, вы с ними были. Они вам становятся роднее, когда вы за них молитесь. Второе. Есть интернет, есть социальные сети, вы, не выходя из, может быть, ванны своей, можете написать в телефоне «Привет, как ты там поживаешь, что у тебя происходит?» и посидеть и с ним вот так вот попереписываться. Или смс-ки послать, или всякие мессенджеры есть на компьютерах и так далее. Вы можете так попереписываться с людьми, вот вы уже с ними время проводите, какое-то общение завязывается. Телефонные звонки. Можно просто позвонить человеку и поговорить с ним 5-10 минут, что-то там спросить, что-то рассказать и тому подобное. Это почти не тратит никакого нашего времени. Задавайте вопросы, когда вы пересекаетесь в быту, в жизни. Дома, на лестничной клетке, офис, транспорт, магазин. Вы с ними уже там проводите время. Поговорите с ними о колбасе в магазине. Какая вам больше колбаса нравится, а почему такая? Я вообще такой, мне вообще все равно, какая колбаса, а вот вы, может, есть какой-то там момент. Вам тоже все равно? Ну, видите, как мы похожи. Нам все равно. А вы просто пересеклись с человеком, вы не такой уже ужасный и страшный для него, он вас понимает. Рассказывайте, отвечая на его вопросы. Не просто отвечайте «да», «нет», «хорошо», «нормально». То есть человек из этого слышит «не хочу с тобой разговаривать, не доставай меня». А вы внутри «я не знаю, что ему сказать». Постарайтесь ему что-то чуть больше о себе рассказать. Он спрашивает вас про колбасу, это не значит, что только про колбасу. Можете добавить и про хлеб, можете добавить о том, как вы там что-нибудь, не знаю, молитесь перед едой, даже до такого дойти можете. Пригласите человека на день рождения свое. Если вы не празднуете день рождения, покайтесь и начните праздновать день рождения. В нашей культуре, ну, я, ну, отчасти серьезно говорю, некоторых людей я убеждаю и уговариваю, но они ни в какую не хотят каяться. Я думаю, что нужно покаяться, потому что 30 лет назад проповедь Евангелия превселюдная, возможно, была на свадьбах и на похоронах. Не проповедовать на похоронах было грехом, и людям нужно было бы покаяться и начать проповедовать на похоронах, потому что только там неспасенные люди, они в церковь не приходили, сектантскую и страшную, а там они приходили, потому что их родственник умер, их знакомый, их друг, их там сотрудник умер, и они узнают, что вот он был в такой церкви, и они могут слышать Евангелие. Дни рождения – это то, куда люди еще приходят. Начните праздновать день рождения, приглашайте родственников, приглашайте соседей, может, не придут в первый раз, едьте на первой скорости, а не на пятой, не набрасывайтесь со своей гиперлюбовью, люди это могут неправильно понять. Но вы можете их пригласить, и вы там можете просто провести с ними время. Я сейчас ничего не говорю, чтобы проповедовать им. Этот шаг говорит просто быть с ними. Займитесь спортом, чтобы постоянно с кем-то там вместе прыгать или отжимать что-нибудь, чтобы вы могли с кем-то познакомиться. Пригласите на прогулку, на шашлык, в кино, на картинги и тому подобное. Пригласите к себе в гости, зайдите к ним за солью, зайдите к ним в гости, сделайте что-то вместе, может быть, с каким-то родственником, можете предложить ему поехать. И когда все ездят на гробки, да, то есть когда вот убирают на кладбище, мы такие, не-не-не, это все язычество, это все оккультизм, моей ноги там не будет. Но вам не нужно поклоняться всему этому, но вы можете с ними пойти и убрать там на кладбище это, предложить, и еще что-то там, не знаю, давай еще покрасим, и вы можете вместе там провести время, там, где человек это время проводит. То есть будьте в этом смысле мудрыми и креативными, проводите время с людьми. Это четвертое было. Пятое. Разговаривайте с неспасенными людьми. Это должно было вас шокировать. Нужно с ними разговаривать. Общайтесь с ними. Я понимаю, что это звучит приблизительно так. Вообще эти шаги звучат приблизительно так. Ну, как вот некоторые книжки. Как по-христиански закрутить шуруп? Как по-христиански там умыться? И некоторые люди как бы посмеиваются, что христиане какие-то такие, ну, недалекие, они не разбираются, как шурупы закручивать, что целые книжки им нужно писать. Ну, это шутка, нет таких книг, но такой как бы образ некоторых книг есть. Но на самом деле мы разные с вами, и церковь наполнена разными людьми. То, что вполне очевидно для одних, они думают, что, ну, что за банальность вообще проповедовать? Ну, кто не знает, что нужно проводить время? Что за детский сад? Но для кого-то это не детский сад, для кого-то вы так сотворены Богом, для вас это более понятно, для кого-то менее понятно. Но проповедь звучит для всех. Поэтому завтра вы, может быть, услышите что-то, точно, вот это важный момент, я это не знал. Кто-то рядом с нами будет сидеть, тьют, что это не знал? Это такие очевидные вещи, банальные, что этот проповедник такие примитивщину проповедует. Мы просто разные, поэтому, а проповедь для всех, поэтому для кого-то это более понятно, для кого-то менее. Поэтому пятый шаг – разговаривайте с неспасенными людьми. Есть люди, которые не любят разговаривать. Они не могут зацепиться, чтобы разговаривать. То есть предыдущий шаг был – просто проводите с ними время, просто будьте где-то рядом, вместе. Много сможете понаблюдать, что-то показать и так далее. Здесь же, если вы вместе, и вы можете заговорить, задать какие-то вопросы – как-то пообщаться о разных вещах, заметьте, здесь речь еще не идет о проповеди Евангелия. По сути, речь идет как бы о нормальных человеческих отношениях. Но они на самом деле не такие нормальные, для некоторых это очень неудобно, некомфортно, для некоторых это подвиг. Вопрос, который мы должны задать себе, был ли Иисус общительным? На кого Иисус был больше похож? Вот представьте себе, вы знаете, ну я знаю некоторых проповедников, например, или каких-то людей из нашей церкви. Благочестивые люди, оба. Один общительный, второй нет. Каким был Иисус? Был ли он общительный? Ну, мы сейчас как бы автоматически, вроде бы, общительность – это хорошо. Должны сказать, что Иисус был общительный. Может быть, нет. Может быть, он был очень сосредоточенный внутренне. И только иногда какие-то такие вещи делал. Все-таки я думаю, что он был общительным. Вы можете подумать, так ли это. И почему я так думаю? Потому что дети тянулись к Иисусу Христу. Посмотрите на детей. Дети боятся закрытых дядей. И теть тоже. Церковь наполнена закрытыми дядями и тетями. К сожалению. Не все умеют общаться. Ну, потом не все детей еще за людей считают. Поэтому что с ним буду говорить. Он подрастет, начнем разговаривать. Сейчас о чем с ним разговаривать? Как там в школе дела? Нормально. Ну, молодец. Все. Так родители с детьми общаются. Но где есть внутренний мир, у них есть переживания, они в 10 лет боятся умереть во сне. Знаем ли мы это о своих детях? Знаем ли мы это о детях, которые нас окружают? Есть ли у нас такой контакт с детьми, чтобы ребенок нам это рассказал? Иисуса дети не боялись. Это значит, что он был общительным, дружелюбным, потому что он коммуницировал детям, кто он. Потому что у детей есть свое представление. Стоит вот дядя молчаливый. И его представление о молчаливом дяде не такое, которое располагает его подойти, обнять его, привет, ну что, как ты там, как жизнь, какие переживания. Нет, у него наоборот, некомфортность, он стесняется, это хорошо, то есть у детей должно быть стеснение или какой-то стыд. То есть есть какая-то преграда, за которую ответственны взрослые, а не дети. Взрослые ее должны ломать, а не дети должны. Потому что когда взрослые не ломают, дети вырастают, ну, потом со своими отцами и матерями не общаются. То есть взрослые должны преодолевать эту преграду. Они должны что-то ребенку, вот я страшный дядя такой, и тут вдруг я что-то делаю, что ребенку говорит о том, что я нормальный, я такой, как ты, я на твоем уровне, мне интересна твоя жизнь, мне интересны твои машинки, мне интересно, что у тебя внутри, я тебе расскажу, что у меня, и может быть ребенок там отвлекается, я подожди, послушай, не обижай меня, пожалуйста, я же послушал, что ты мне сказала. Я теперь хочу, чтобы ты послушала. Мне нужно тоже твое сочувствие, или мне нужно там, чтобы ты за меня помолилась и тому подобное. То есть мы строим такие отношения. Вот Иисус строил это. Это строится с помощью общительности. Когда люди нас плохо знают, они склонны думать о нас так, что это для них небезопасно. Они нас побаиваются. Недавно я к одному брату Олесю Скальскому приходил домой, а там... Есть консьержка, которая какую-то войну затеяла против них. Я мог просто, здрасте, там такая-то квартира пройти, она там, а куда вы там, туда-то, и убежать. Но я остановился, еще брат со мной был один, и я стоял, начал общаться. И когда они, там еще одна женщина говорит, что такое, мы не понимаем, столько людей ходит туда. Мы думаем, какая проблема, сколько людей ходит, и что, 10 человек или один, мы же там ничего плохого не делаем. Это мы так думаем, а они как думают? 10 человек непонятных туда заходят. И что они там делают вообще? И я ей объясняю, она ля-ля, что-то там, это не в квартире должно происходить. Я говорю, у нас там не богослужение. А, не богослужение? Что она думала, что у нас там богослужение проходит. У нас там богослужение там-то, у нас есть офис. Офис есть? Я говорю, да, у меня даже есть удостоверение пастора и трудовая книжка. У нее вообще вот так глаза расширились. Вторая женщина говорит, ну все равно у вас так много ходит, а у нас же здесь дети, это небезопасно, мы не знаем, что происходит. И моя реакция на это такая. Ну, я бы мог надеть такое клише сектант, сказать, как вам не стыдно, вы... ну, правда, я сказал, что это же христиане, это будет благословение там, и так далее. Тут я бы мог, так сказать, на нее наехать, что за подозрение. Но я не так отреагировал, я сказал, я вас понимаю. И вы правильно делаете, что вы переживаете. Вот есть такой сайт, зайдите, разберитесь. Потому что вы, как мама, действительно за это ответственны. Это правильная реакция. Я очень вам сопереживаю. Ну, она не там не расположилась. О, спасибо, там не обняла меня после этого. Но я надеюсь, что она посмотрит. Может быть, сейчас смотрит. То есть, это нормально, это их восприятие. Мы должны прийти и общительностью рассказать, что что-то там есть другое. Потому что до нас им уже сатана много чего рассказал. И, к сожалению, плохие примеры других христиан тоже рассказали. Вот Иисус это с детьми преодолевал. Марка, 10 глава, с 13 стиха мы прочитаем. Открывайте свои Библии. Марка, 10 глава. С с 13 стиха. Евангелие Марка 10:13. Написано: «Приносили к Нему, к Иисусу Христу, детей, чтобы Он прикоснулся к ним». То есть родители хотели благословения от Мессии, они приносили детей своих, приводили их, и хотели, чтобы Он до них дотронулся, обнял их. Ученики же не допускали приносящих. То есть, ничто вы отвлекаете, учитель занимается такими великими вещами, а вы тут приходите, суете своих детей, неправильно понимаете его благословение, может быть, что-то, ну, столпотворение делаете. Они за что-то хорошее переживали и препятствовали. И таким образом, такая, знаете, группа порядка, которая, так сказать, дает возможность проповеднику свободно проповедовать, все делать, никакого нет напряжения. Казалось бы, можно порадоваться этому. Но вот реакция Иисуса. Увидев то, Иисус вознегодовал. Очень редко написано в Библии, что Иисус гневается. Когда Он видит лицемерие религиозное, Он гневается. Когда Он видит такую упертость человеческую, когда уже в который раз Он, такие яркие переживания у Него, может быть, не гнев, но слезы, часто Он плакал. И вот смотрите, какая интересная реакция Иисуса. Он разгневался на них. Это был праведный гнев, не греховный. То есть Он увидел, что что-то очень важное уничтожается учениками. Что-то очень важное, что-то очень драгоценное, что-то, что как смазка, которая позволяет, ну, если так сказать, духовному механизму крутиться христианство на земле. И вот они приходят с какими-то своими представлениями, и они туда камни, песок, дерево засовывают, и Он видит, это серьезное, плохое влияние будет. То, что они вот так вот препятствуют людям приносить детей. Он вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне». Они должны были это ясно усвоить. «И не препятствуйте им», еще раз повторяет, «ибо таковых есть Царство Божье». Не таких очень святых, очень разумных, очень умных, обученных, держащих все под своим религиозным взором, так сказать, зорким, но те, которые в такой простоте, как дети, тянутся к Богу. Богу это нравится очень. Он хвалит детей их простодушием к Богу и обличает взрослых их непростодушностью. Они уже такие хитрые, они научились уже играть роль, они уже научились представлять себя пред людьми так, а внутри все по-другому. Они научились так обманывать, так лицемерить. Внутри безразличие, а снаружи они так прилично себя ведут. Вот дети так не умеют. Он обличает больше взрослых, а не детей. Поэтому таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, слово «истина» обращает особое внимание Иисуса. Кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в Него. Кто хочет въехать с таким великим достоинством на великом своем, не знаю, коне каком-то белом, со свитой, которая несет ваши ордена и заслуги, вас несут все это религиозное сообщество в ад. Вы в Царство Божие не попадаете. В Царство Божие попадают люди на колени, которые становятся, которые умоляются, как маленькие дети, которые доверяют свою жизнь Богу, которые перестают доверять себе и полагаться на себя. И смотрите дальше, что Иисус делает. «И обняв их, этих детей, возложил руки на них и благословил их». Вот это Иисус. Здесь описывается, люди тянулись к Нему, несли детей, и Он преодолевал этот барьер. Дотронуться – это еще один, ну, такой, может быть, невербальный способ общительности. Когда мы прикасаемся к кому-то, это барьер разрушает. Послание евреям 13:16, еще один текст, который адресован христианам, что это так важно. Вот почему Иисус вознегодовал, косвенно, вот почему Он так вознегодовал. Евреям 13:16. «Не забывайте также благотворение, те, которые нуждаются, и общительности. Не забывайте общительности». Почему? Ну, это как бы хорошо, когда мы общительные. Смотрите, как Бог говорит: «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Не всегда общительность нам легко дается. Иногда хочется помолчать, иногда не хочется с этим человеком говорить, иногда хочется быть внутри своей ракушки, иногда не хочется, когда ты разговариваешь, ты вроде бы уже общаешься, и тебе не хочется как-то что-то говорить ему в ответ, ты хочешь просто пассивно послушать, сказать: ну да. Как бы это труд определенный для нас, это нам тяжело, и поэтому здесь Бог говорит, что это определенная жертва, и это Богу очень нравится. Богу нравится, когда мы так касаемся душ других людей через общение. Поэтому мы должны быть общительными. Почему важно разговаривать с неспасенными людьми? Почему важна эта общительность? Я еще раз подчеркну, я разделяю просто быть с людьми. Уже это хороший шаг, нам нужно найти время, чтобы с ним быть. И вот когда мы с ними, то нам нужно быть общительными, дружелюбными. Четыре причины, почему важно разговаривать с неспасенными людьми. Первое. Общительность проявляет нашу искреннюю любовь к ним. Он ценен сам по себе для нас. Нам хочется лучше узнать его. Он не просто часть какой-то нашей религиозной программы, которую мы выполняем. Он сам по себе, как личность, которая сотворена Богом, за которую умирал Иисус со всей его вот этой вот такой вот жизнью, странной, может быть, не странной, возвышенной или низменной. Он просто важен для меня. Иисус любит его. Иисус бы посидел бы с ним. Иисус бы сказал, пойдем, посмотришь, где я живу. Иисус бы стал возле колодца и поговорил бы с ним там о каких-то общих вещах и о глубоких вещах. Поэтому это способ проявить любовь. Знаете, очень много людей есть в нашем мире, которые не выслушаны. Иногда просто задать несколько вопросов и послушать человека, и человек скажет, как хорошо мы пообщались. Но ты почти ничего не сказал. Но его родные не слушают. Близкие, дети, родители, возлюбленные не хотят слушать его. Ему некому поделиться то, что у него внутри. И вот вы можете явить такую любовь от Бога ему тем, что вы просто выслушаете его. Вторая, почему это важно, вторая такая причина. Общение помогает узнать человека, понять его лучше, чтобы потом уместно говорить ему истину, помочь сделать ему следующий шаг навстречу Богу. Когда мы человека плохо понимаем, мы не реальному человеку говорим истину, а какому-то вымышленному нашему, у нас какое-то представление, какой он, как он внутри сейчас реагирует. И поэтому нам трудно, как бы уместно, удобно для него предложить ему истину. Он бывает отвергает нас, как проповедника, и мы думаем, он отверг Бога, а он, может быть, отверг то, что мы ему рот затыкали все время, перебивали, не слушали его и загружали его. Он ищет Бога, а отверг наш разговор с ним, потому что мы плохо знали его, и мы беспардонно с ним разговаривали. Но мы повесили себе на грудь медаль, что мы вот пострадали за Христа, или вот нас отвергли как евангелиста. А нас отвергли просто потому, что мы глупо общались с человеком. Третье. Важность разговора с неспасенными. Общение помогает показать, здесь в кавычках показать, себя, чтобы человек правильно понимал нас и видел Бога в нашей жизни. Это очень важный момент. Не всякий неспасенный человек будет задавать нам вопросы. Большинство не будут задавать. Это редкий случай, когда человек задает какие-то серьезные вопросы, еще и о Боге. Да? В основном люди как бы так, может, считают неприличным лезть в твою жизнь или говорить на такие глубоко душевные темы неприличным считают, или просто разные-разные причины, или им лень, или еще что-то. Они не задают вопросы, поэтому, когда они нам задают, а тебе какая колбаса нравится, то это вопрос не такая докторская по 3,50 или поскольку она там сейчас, по 68,50 или я не знаю точно. И все. Это возможность, здесь нужно рассказать. Я уже приводил пример, когда мне отец спрашивал, как дела, я ему всегда отвечал, нормально, но он готов был послушать, как у меня дела, как у меня жизнь. Мне казалось, что ему это неинтересно будет, или что это странно, что у меня вся такая религиозная жизнь, что я ему сейчас расскажу. И потом он мне начал задавать вопрос, помните, да, я говорил, что как там у тебя дела, как там в ТБ дела на работе. Я там, это не работа, вот это мое клише такое. Что он мое призвание работой называет, будто бы я это ради денег делаю. Это не работа, папа, это призвание. Он смотрел на меня такими глазами и думал, вроде такой, нормальный же вопрос задал сыну. А как это там называется, откуда он знает, как это спросить? Вот то, что я там делаю, это же непонятно ему. Священнодействие или какое он таких слов, может, не знал, не знаю. Он задал, как дела на работе. И это для меня была возможность просто, не просто сказать нормально, а рассказать им. Вот как твои дела, человек спрашивает. Расскажите ему, как у вас дела. Может, он не имел в виду слушать это, но если вы расскажете что-то толковое, он послушает. Поэтому не ждите рассказать. Мне это очень трудно. У меня есть знакомые, с которыми я встречаюсь, я задаю им вопросы, мы говорим 3 часа, они мне не задают вопросы, я ничего не говорю. Я потом думаю, какое у них вообще представление обо мне? Мы встречаемся классно, вроде бы время проводим, то есть хорошие отношения, все. Но они как-то очень по-своему представляют, что я из себя представляю, какой я. И я понял, что мне нужно рассказывать. Но когда мы встречаемся из Ненацка, я не знаю, что рассказывать. Так как-то что, все нормально как-то. Вот такое у меня. Как-то хвастаться мне не хочется, а вот мы ездили туда, там такие горы, как-то это вроде хвастовство, как-то нескромно. Ну вот, и вот у меня такое замешательство. Поэтому я понял, если я где-то целенаправленно иду встречаться, мне нужно подумать, что бы я мог рассказать. Когда я звоню своей маме, тоже мне стоит подумать, что бы я мог рассказать. Она же хочет знать, чем я живу. Но она мне не устраивает допыт такие, знаете, как это называется, допрос. Я был бы рад поотвечать на ее 10 уровневых вопросов, когда она мне идет вглубь, задает вопросы, помогает разобраться в жизни, в себе. Но она так не задает мне вопрос. Поэтому это хорошо объяснить что-то ей. Мои дети, когда звонят моей маме, они нас спрашивают, о чем говорить. Бабушка не так расспрашивает, как им было бы понятно. Я ей говорю, расскажи вот это, вот это, вот это. Окей, пошел, рассказал. Бабушке очень приятно, она узнала, как они там живут. То есть важно рассказывать. Общение помогает показать себя. Это очень важно. Себя, церковь, христианство, Бога. И четвертое. Общение создает атмосферу для глубоких разговоров. Иначе человек неправильно поймет вас, когда вы въедете на пятой скорости в его душу. А также человек не будет уверен, что вы желаете блага ему, потому что вы не создали депозит любви. Прежде чем говорить человеку о чем-то проблематичном в его жизни, представьте, что он банк, и вы туда на депозит должны положить какую-то сумму любви, чтобы он знал, что он сам по себе вам интересен. Он не просто часть вашей программы. Вы к нему уважительно относитесь. Вам интересно, чем он там живет. Вы не сверху вниз смотрите на его какие-то там хобби и всякое такое. Плюс вы какой-то нормальный, адекватный человек. Он это должен увидеть. И тогда, когда вы говорите о сложных вещах, ему легче поверить. Он все равно может отвергнуть. Но в этом случае ему легче поверить, что вы действительно о нем заботитесь. А не просто сектантскую программу воплощаете. Поэтому общение создает такую атмосферу для глубоких разговоров. При всей важности общительности мы знаем, что не все люди умеют быть общительными. Не все научились общительности. Не все понимают, как необходимо общаться, чтобы человек хотел с вами разговаривать. Когда люди вроде бы общительные, а с ними общаться не хотят. Тема эта большая, я хочу только несколько моментов сказать, и мы на этом закончим. Как развить собственную общительность? 5 простых принципов. Первый. Как развить общительность? Что бы вы думали, что первое будет? Я хочу расти в общительности. Конечно, что вы думаете? Молиться. Правильно. Но я не это хотел сказать. Уже если непосредственно мы общаемся, первое, задавайте людям вопросы. Все очень просто. Задавайте людям вопросы. Вот сейчас заканчивается богослужение. Вот вообще, в принципе, прикиньте, сколько вопросов вы задаете людям. Это ваша общительность. Некоторые люди аминь, и они уже уезжают сразу. Это их уровень общительности. Кто-то остается, но общается только со своими близкими друзьями, не задавая никаких вопросов. У меня есть ряд хороших таких моих... друзей, не знаю, вот в нашей церкви и не только в нашей церкви, которые никогда не задают мне, как я поживаю. Как дела, вот такой формальный вопрос. Но они не интересуются мной. Мы можем час говорить, я могу час расспрашивать, как человек живет и все, но человек не поинтересуется, как я. Иногда мне было это обидно, больно было. Потом просто Бог учил меня смириться, нести крест, общаться не ради того, чтобы меня переспросили, а ради Него. Но я это говорю для блага кого-нибудь, кто не задает мне вопросы, или кому бы то ни было. То есть просто мы иногда друг с другом общаемся, кто-то с кем-то, и человек может про футбол поговорить, может быть, или так вот что-то, что вижу, то говорю как-то, но ему не интересен другой человек. Это есть не любовь. То ли лень задать вопросы, то ли лень потом слушать, то ли что-то еще непонятно, почему это важно. Но если вы хотите расти в общительности, увеличьте количество вопросов, которые вы задаете. Очень просто. Делайте это искренно, делайте так, чтобы действительно интересоваться человеком. и задавайте ему вопросы. Я знаю о некоторых из вас факты, которые мне не обязательно было знать. Кто бегает, кто спортом занимается, кто где работает. Это мне не обязательно нужно кровь из носу знать, чтобы проповедовать. Хотя важно очень. Но мне просто интересно, как бы не просто, что мы тут какое-то дело вместе делаем. Но мы вместе живем, мы духовная семья, и это важно. Это хороший шаг любви. Задавайте вопросы. Какие могут быть вопросы? Вы можете задать вопросы о фактах. Кто ты? Что, как тебя зовут, откуда, а где ты учился, а где ты вырос, а где ты там что-то такое, мечтаешь жить, или что тебе там нравится, не нравится. Задавайте вопросы чуть глубже об отношении сердца. Как ты эту проповедь воспринял, а как ты относишься к тому, что вот то-то или то-то происходит в стране, или там в церкви у нас, или как ты переживаешь жару летом, как ты переживаешь войну в нашей стране, как ты переживаешь вот эти моменты. Я хочу помолиться о тебе. Как ты это все переживаешь? Вот Богдан вышел, он рассказал, вы начинаете уже рассказывать, мне тут ком в горло подкатил. А как ты, может быть, я знаю, что бывает, просто устаешь от этих всех проблем и уже думать о них. Что у тебя на сердце? Чуть более глубокие вопросы. Задавайте открытые вопросы. То есть, как у тебя дела? Хорошо? Что именно хорошо? Можешь немножко рассказать? Просто интересно знать, как у тебя там хорошо. Что у меня хорошо не так, как у тебя. Поэтому это вопросы. Хотите быть более общительными? Задавайте вопросы. Неспасенным людям в том числе. Если вы работаете с людьми в коллективе, оцените, насколько вы знаете их хорошо. Здесь тоже чувство такта должно быть, да, то есть можно сказать, какая у тебя зарплата и какие грехи ты делаешь, об этом речь не идет. Но речь идет о таком более поверхностном сначала общении, то есть знаете ли вы, чем эти люди живут, какое у них хобби, а ты спортом занимался в школе или нет? А вот у меня разряд по стрельбе, третий взрослый есть, мы в тире стреляли. Ты не стрелял в тире, нет? Хочешь, пойдем постреляю. То есть знаете вы людей, которые вас окружают, вы должны знать, чем они живут. Это есть любовь христианская, потому что людям в основном дела нет до тех, кто с ними рядом, пока они не входят в их интересы. Мы ради Христа должны проявить такой интерес. Иисус, приходя в этот мир, показывает, мне не то, что интересен этот мир, но мне есть дело до вас, и до вашего мира, и до ваших проблем, и я их знаю, а мы, конечно, должны узнавать. Мы должны задавать все эти вопросы. Подумайте, на лестничной клетке бывает какая-то пожилая женщина живет, задайте, а кем вы работали? Она с удовольствием, к ней внуки уже не звонят, и дети такие-сякие, а вы тут сядете с ней на лавочке 10 минут поговорите. Для нее это будет счастье, а старики, люди, такие как мы, стареют, и они куда-то попадают в другой параллельный мир. И они только друг с другом общаются, и общаются там про болезни, лекарства, плохую пенсию, и еще что-то там, про политику, может быть, и про ЖЭК. И им сложно, мы можем туда ворваться, мы можем задать эти вопросы. Знаете ли вы про своих бабушек и дедушек, как они жизнь прожили? Задавайте вопросы. Интересуйтесь искренне людьми. Второе, чтобы расти в общительности, слушайте ответы. Вы, кстати, можете библейские тексты найти под каждый момент. У меня просто не было времени это представить в проповеди. Слушайте ответы или рассказы людей. Если вы задаете, слушайте. Есть люди, которые задают, но не слушают. Слушайте активно, то есть смотрите на человека, как-то реагируйте на что-то, что он говорит. Вы, конечно, можете включить такой непроницаемый взгляд и 15 минут слушать. Человек не знает, все ли нормально, то ли я говорю или нет. А вы просто, так сказать, сверлите его своим глубокомыслием. А он места себе найти не может и закругляет все темы. То есть поддержите, у тебя такое было, да? Что тяжеловато было в этот период. То есть вам интересно то, что он рассказывает. То есть реагируйте, умукайте в ответ. Человек будет знать, что вы его точно слушаете. Я иногда задаю людям вопрос, ты меня слушаешь сейчас? Потому что он конечно, внимательно слушаю, что ты меня спрашиваешь. Что человек выглядит, что он меня не слушает. И у меня возникает сомнение. Поэтому хорошо, если вы слушаете активно, уточняющие вопросы задаете, можете параллельно что-то там от себя добавить и так далее. Следующее, третье, высказывайте свое одобрительное отношение даже к маленьким вещам. Люди делятся с вами, выскажите, не будьте непроницаемым взрослым дядей и тетей. Дайте, люди же переживают о том, все ли они нормально рассказали, как вы вообще к этому относитесь, вы вообще какой-то верующий. Вы же, наверное, какой-то там в соцсетях даже не бываете, и грехов никаких не делали, а я весь такой грешник, вот раздражился на кого-то. То есть отреагируйте на это, чтобы они знали, а как бы обратную связь получали, чтобы им было комфортно с вами разговаривать. Вы слушаете, вам интересно, вы не смотрите на них свысока, можете рассказать, как вы что-то подобное переживали. Поэтому выражайте одобрительное отношение к маленьким вещам. Иногда люди мне рассказывают вещи, по сути, с которыми я не согласен. Но я выражаю одобрение. Например, человек мне говорит: знаешь, у меня с женой сейчас такие вообще отношения, я постоянно налево хожу. Ну что, я мужик, мне надо. То есть я могу как бы дальше. Могу так отреагировать. Но он почему-то решил со мной этим поделиться. И в этом смысле я хочу поддержать его желание поговорить со мной об этом. И я хочу, ну я ему не скажу: да, правильно, так и делай. Конечно, я так не скажу. Но или какой-то человек ко мне подходит в церкви и начинает, ну иногда я где-то проповедую в церкви, ко мне подходит какой-то человек так с любовью ко мне и начинает мне рассказывать про всех в этой церкви. А вот то-то, а вот то-то, а вот то-то. И с одной стороны, я не хочу быть переносчиком в народе, как написано, и слушать сплетню, но с другой стороны, когда я вижу, что боль человека здесь говорит, и мне нужно помочь этой боли как-то решиться, я понимаю, да, это непросто, да, это испытание. То есть я выражу свое приятие этого человека. Хотя, по сути, я не согласен, что он мне рассказывает про этих людей. Мог бы я по-другому поступить. Стоп, ты это не должен мне говорить, вопрос закрыт. Ты должен сделать так, так и так и так. Но он сейчас так не может сделать, и он так сейчас не сделает. И в результате он не получит от меня помощи, которая бы потом привела его, чтобы он так сделал. Очень тонкая здесь грань, но я специально это рассказал. Следующее. Рассказывайте о себе искренне, открыто, глубоко, уместно. Не загружайте человека. Интересуйтесь им, но делитесь собой тоже. И последнее. Думайте о сердце собеседника и заботьтесь об этом сердце. Вопрос не просто в том, чтобы перекинуться словами и информацией поделиться. Вопрос в том, чтобы когда вы общаетесь, вы могли позаботиться о его сердце. Я сейчас привел пример. Да? Человек, в принципе, сплетню мне рассказывает, но я сквозь эту сплетню смотрю на его сердце и хочу помочь его сердцу сделать шаг вперед. Или этому мужчине, который изменяет своей жене, я хочу помочь его сердцу увидеть какой-то вопрос. И поэтому, исходя из этого, я пытаюсь говорить. Я пытаюсь понять его. Я пытаюсь посопереживать где-то ему, я пытаюсь отделить, где главное, где второстепенное. Он мне наговорил кучу неправильных вещей, но они второстепенные. Я про них слова ему не скажу. У него может быть даже сложится впечатление, что я все это поддерживаю и разделяю его взгляды. Но я буду говорить о том, что я считаю самым важным, корнем, от которого зависит исцеление всех этих проблем. Поэтому я не буду говорить первое попавшееся, что он не так сказал, сразу реагировать. Я это все пропущу, хорошо, посопереживаю ему и среагирую только на то самое главное. И среагирую столько, сколько он может принять. Поэтому, ну, это такая мудрость в общении. Это, кстати, церкви тоже касается, как мы служим друг другу. Бог так замыслил делать великие духовные свершения на земле через разговор. Заметьте это в Библии. Я сейчас говорю просто. Надеюсь, ваше сердце говорит со мной. Я стараюсь с вашим сердцем говорить, насколько я догадываюсь, что там. А то же самое проповедник, или когда мы наставляем, или душепопечение и так далее. Это разговоры. Интересная вещь. Бог так замыслил, что через передачу словесной информации Он делает великие духовные свершения в душах наших. Итак, 5 шагов. Первое, посвятите себя. Второе, выберите людей. Третье, начните молиться за них. Четвертое, проводите совместное время. И пятое, общайтесь с людьми, разговаривайте. И пусть научитесь хорошему, такому приятному общению с людьми, чтобы им было приятно с вами общаться. И следующий шаг будет, введите разговор на глубокий уровень. А потом следующий шаг будет, говорите с человеком о Боге, о церкви, о истине и о Евангелии. Видите, сколько предварительных шагов есть. Давайте помолимся. Господи, мы старались практиковать сейчас, я надеюсь, все вместе со мной, Твою заповедь, вникай в себя и в учение. Мы вникали в учение, Господи, Ты ведешь нас проповедовать Евангелие, и мы старались вникнуть в себя и в нашу жизнь, как это практически воплотить. И мы просим Тебя, благослови нас на этих путях. Не всем нам просто, каждому из нас в чем-то сложно. Но помоги нам, Господь. Дай нашей церкви быть действительно церковью, в котором бурлит благовестие, бурлит это служение, бурлит забота о неспасенных людях. И дай, Господи, чтобы там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где мы просто отдыхаем даже, чтобы вокруг нас было такое благовестническое бурление, бурление заботы о людях, которые нас окружают. Пусть в этом имя Твое прославится, Отец. Аминь.